не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья, где бы вы нас сегодня не смотрели, это эфир «Верь, не верю», рубрика «Спроси у пастора» или «Вы спрашиваете, я отвечаю», так она тоже называется. И в ближайшие 50 минут вы сможете любой вопрос абсолютно мне задать, как христианскому служителю, как вообще христианину, как пастору церкви, абсолютно на любую тему. И я, ну, постараюсь в силу, так сказать, своего разумения на ваши вопросы отвечать, и я призываю вас задать любые вопросы, которые вас интересуют, это правда, да, абсолютно любую тему, какой бы темы они ни касались, какого бы аспекта жизни они ни касались, пожалуйста, пишите, спрашивайте, задавайте. Как дела, друг, уже спрашивают у нас в Бегалайф, привет, дорогой, там же написано. Друзья, спасибо, что вы с нами, ставьте лайки, делайте репосты, если это возможно, с вашей стороны. Ну и, конечно, пишите свои вопросики мне, Владиславу Юртову, который на них, ну, по возможности ответит, да. Ну, а пока я тоже ставлю лайки самому себе и делаю репосты своего же эфира в социальных сетях, вы можете это сделать, вы можете подумать пока, опять же, о своих вопросах, которые вы бы хотели задать пастору христианской церкви, да, ну, вот, протестантской христианской церкви. Я здесь, это он, это я. Ну вот, и пишите, не стесняйтесь мне поставить неудобное положение. Наоборот, я очень бы хотел, чтобы вы поставили меня в неудобное положение. И сделали так, чтобы я не смог на ваш вопрос ответить в этом прямом эфире. И сделал бы это в следующем эфире. Во-первых, это прекрасная тема. Будет на следующий эфир. Во-вторых, для саморазвития это очень, очень полезно, когда вы пишете и задаете вопросы, на которые я не могу ответить. Есть такое предубеждение, знаете, изначально, что все скептики по отношению к религии, все вот неверующие люди, атеисты, они изначально думают, что когда они приходят со своими вопросами к верующему человеку, тем более к пастору церкви, ну, то он должен иметь все ответы на все вопросы. Это не так. Это не так. Мы там не боги, мы не там всезнайки, и слава богу, на самом-то деле, мы не обладаем там всей истиной, которая существует в мире, и даже христианской истиной. Мы не знаем ответов на все вопросы, к сожалению или к счастью. Ну, вот поэтому, когда вы ставите нас в неудобное положение, и некоторые из скептиков буквально вот этим кичатся, да, вот я там задал вопрос, на который мне верующий человек не ответил. Во-первых, с одной стороны, он там начинает гордиться и думает, что вау, как круто, что я поставил человека в неудобное положение. С другой стороны, верующий думает, что как плохо, что я не ответил на вопрос, значит, я плохой верующий. Нет, и то, и другое неправда. Но вот, опять же, никто никогда в жизни не способен ответить на все вопросы о Боге, о религии. И даже если кого-то поставили в неудобное положение, это не значит, что религия сама по себе является там неправильной, неверной, неистиной. И у меня есть там товарищ такой, он живет в городе Минск, и пастором церкви, опять же, он является, и при этом он еще является доктором богословия. А помимо этого является еще обладателем прекрасного технического образования светского. Так вот, я помню, что меня в нем восхищает, в этом человеке, кстати говоря, да, что меня восхищает, что когда мы с ним познакомились, уже были там в отношениях в определенных там около года, я ему позвонил по поводу одной из им же переведенных книг на русский язык с английского и спросил, я вот этого вопроса не понимаю, да, можешь ты мне объяснить? И он сказал мне, что, знаешь, я тоже не понимаю этого вопроса, не знаю, я перевел как есть. Вот как написано, я буквально и перевел. Пытался разобраться, но как бы у меня не получилось. Ну вот, не было времени и все прочее. И этот доктор, да, доктор богословия. Это высшая степень практически в этой науке. Ну вот, такие дела. Ну вот, поэтому мы, к сожалению... А я не доктор, опять же. Ладно, перейдем к вопросам к вашим. Спасибо, что вы с нами. Ставьте лайки, делайте репосты. Это помогает этой трансляции быть более известной, не знаю, да, потому что алгоритмы социальных сетей, они работают таким образом, что чем больше вы лайкаете, репостите и комментируете, тем больше людей смогут эту трансляцию посмотреть. А, соответственно, тем больше интересных вопросов будет в этом эфире. Итак, я себе изменил. Обычно я вам говорю, что я не готовлюсь к эфиру ни капельки. Это обычно так и происходит. Я не смотрю ваши вопросы до эфира. Это правда. Так и происходит обычно. Но вот сегодня я себе изменил, потому что мне пришел эфир буквально вот вопрос пришел мне в личку по поводу предстоящего эфира. И человек с такими эмоциями, яркими, очень яркими эмоциями, писал о том, что бытие Бога, там, существование Бога, оно абсолютно находится вне логики. Ну, вот, и, естественно, душа моя возмутилась по этому поводу, потому что у меня на полке есть замечательная книга, не знаю, видите вы или не видите. Сейчас я посмотрю. Она видна, но немножко в отражении. Да? «Основы логики» написал ее Алексей Панич и Сергей Головин. Кто эти люди? Панич Алексей – это доктор философских наук, кандидат филологических наук, профессор кафедры философии Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, между прочим, да, друзья мои, научный советник Донецкого христианского еще университета. А Сергей Головин – доктор философии, доктор прикладного богословия, магистр гуманитарных наук, магистр естествознания физики Земли. Ну и так далее. Эти люди написали такую прекрасную книгу, называется «Основы логики». В ней, собственно, про логику. Написано про логику. Если вы примерно моего возраста, мне сейчас 42 года, ну вот, то, скорее всего, вы в школе, в старших классах изучали философию. Да, вот у нас, например, была философия, а в рамках философии мы еще изучали формальную логику. Да, обычно в рамках именно философии изучают основы логики, ну, формальную логику, там 4 есть самых простых основных логических закона, ну, вот, и, ну, и информатика, опять же, там тоже логику изучают. Так вот, друзья мои, самое-то интересное, что в рамках изучения формальной логики, в рамках, опять же, курса общей философии в школе, мы лично проходили еще и доказательства бытия Бога. И вот в этой книге, замечательной «Основы логики», автором которых, я повторюсь, являются Алексей Панич и Сергей Головин, там вот в конце, в самом конце, есть целый раздел, который называется «Приложение Б». «Приложение Б». Тут куча заданий, куча задачек еще по логике. Так вот в этом разделе «Приложение Б» называется «Некоторые классические философские доказательства бытия Бога». И это в учебнике по логике, друзья мои. И там целых 4 самых известных трактата рассматриваются. Ансельма Контраберийского, это очень известный там, да, трактат по поводу бытия Бога. Фомы Аквинского, «Сумма теологии», да, ну, вот, там тоже он доказывает бытие Бога. Декарта. Вы же знаете, кто такой Декарт, да? Но вот там он тоже в своем трактате «Размышления о первой философии» доказывает бытие Бога. И Иммануил Кант «Критика чистого разума». Ну вот, так что я вам рекомендую почитать этот учебник или любой другой по логике и рассмотреть логические доказательства бытия Бога, которые существуют и, может быть, для вас будут актуальными. Сергей Удальев. Почему название книги написано в зеркальном отражении? Не знаю почему, возможно, потому что у вас, Сергей Удальев, может быть, ваше сознание в зеркальном отражении все отображает, все шиворот на ворот, кто знает. Вот такие технические особенности, к сожалению, эфира. Доброе утро, пишет нам Ольга, спасибо большое, ставьте лайки, делайте репосты, ну и, конечно, задавайте свои вопросы. В ближайшие еще буквально вот 41 минуту мы будем с вами. Эфир «Верю, не верю», вопросы пастору, вы спрашиваете, я отвечаю, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, на любые вопросы, касающиеся любой темы, на самом-то деле, любой темы, абсолютно. Какую бы вы ни захотели спросить меня, как христианина, как верующего человека, вот, например, Сергей Удальев задал совершенно нерелигиозный вопрос, почему название книги «В зеркальном отражении», я не знаю, вот, к сожалению, вот такие штучки происходят иногда. Какие-то настройки нужно мне сделать будет в следующий раз, чтобы и книга, и ее название, и я, и Сергей Удальев не были в зеркальном отражении, а были в реальном отражении. Так, посмотрим ваши комментарии. Возможно, там уже какие-то вопросики появились. Я их с удовольствием прочитаю и постараюсь на них ответить. И надеюсь, что вопросы не будут повторяться, потому что из раза в раз получается так, что я отвечаю на одни и те же вопросы, которые присылают разные люди, но тем не менее на них приходится отвечать. Зачем молиться, если Бог все знает? О, хороший вопрос. Буквально вчера я в церкви проповедовал на тему молитвы, и это была проповедь именно о молящейся церкви, а не индивидуальной молитве. На этот вопрос почти невозможно ответить кратко, либо вообще невозможно. Я не знаю. Я не знаю, зачем молиться, если Бог все знает, но тем не менее, во-первых, да, если мы признаем бытие Бога, если мы признаем нашего Бога как Бога, который не является чем-то абстрактным, очень далеким, непонятным, не желающим с нами общаться, не любящим нас, если мы посмотрим историю религии вообще в мире, мы встречаем в некоторых народах богов, там, или богов, ну, для меня в кавычках богов, естественно, которые, в общем-то, где-то были далеко и совершенно не желали общаться с людьми и не хотели с ними контактировать. Ну вот, но Бог христиан, вот Троица, да, Бог христиан, он желает общаться с людьми. Так вот, если мы признаем, что наш Бог, он желает с нами общаться, и он готов нас выслушивать, и у нас есть куча проблем, а у нас у всех куча проблем, друзья мои, на которые... и вопросов, на которые мы хотим получить ответы, то наше естественное желание совершенно является что? Обратиться к, ну, к тому, кто, как нам кажется, и мы в этом уверены, имеет ответы на эти вопросы. Поэтому сама по себе молитва, как разговор с Богом, это совершенно естественная потребность человека. Есть мы с огромным количеством проблем и вопросов, есть всезнающий Бог, всемогущий, который имеет ответы на эти вопросы, и, наверное, который, как мы думаем, да, по крайней мере, как мы верим, способен решить наши проблемы. И, естественно, мы к нему обращаемся. Это первая часть, да, ответа на вопрос, зачем молиться. Это просто потребность в разговоре, потребность получения ответов на очень важные вопросы, которые нас волнуют. Но это раз. Во-вторых, это... показатель того, что мы признаем, опять же, ну это считай, на самом деле входит под ответ, первого ответа, да, мы признаем таким образом, что Бог все держит в своих руках, и мы, вот, собственно, молясь, обращаясь к Нему с просьбами, мы это признаем, что Бог всемогущий, именно у Него, как мы говорим, источники жизни, да, именно Он все решает, именно Он все определяет в нашей жизни. И обращаясь с просьбой, мы ему отдаем должную честь. Еще один аспект молитвы, почему бы там нужно молиться? Да потому что каким-то чудесным образом, и мы не знаем каким, то есть это непонятно вообще, мы не можем это объяснить. Бог, все держа в своих руках, это фигуральное выражение, да, у Бога, естественно, нет рук. Ну, вот. Бог, все держа в своих руках, Бог определяя все процессы в жизни, регулируя их, контролируя их, направляя их, тем не менее, каким-то образом решил, что он вот в свое провидение, в свое вот это вот воплощение своей личной реальности, да, ну вот, он включил и нас тоже каким-то образом, мы не знаем как, да, но наши молитвы каким-то образом включены в историю творения, как важная ее часть. Возможно, я не очень понятно объясняю. То есть, с одной стороны, мы верим в то, что Бог все решает, и Он все контролирует, именно Он все направляет. С другой стороны, есть мы, и Бог решил, что наша молитва является частью вот процесса вот этого творческого, который Он регулирует. Через нас и в нас Он действует в этом мире. Поэтому молитва, конечно же, и в этом смысле тоже очень важна. Мистер Серебро, приветствую вас. А вы знакомы с книгой «Библия? Это не миф» Томас Трибелхорн? Нет, к сожалению, не читал, нет. Но на самом-то деле, опять же, спасибо за вопрос, мистер Серебро, это ник такого человека. На самом-то деле, опять же, как мы определяем слово «миф»? Есть такое бытовое, обыденное, да? Обыватели определяют слово «миф» как нечто, нечто нереальное и несуществующее, да? Ну, как сказка почти, да? Но на самом-то деле миф – это не совсем сказка, сказка, да? Ну вот, если мы посмотрим там, допустим, даже в Википедии прочитаем, что такое миф, да? Там вот что написано? Миф – это древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о происхождении явления природы и прочее, прочее. То есть даже в самом определении мифа, да, на Википедии мы не видим ничего априорно сказочного и фантастичного, да? Это именно народная интерпретация каких-то явлений такого вселенского или всепланетного масштаба, да? То есть народ рассказывает, там, мама, допустим, там, не знаю, 1000 лет назад рассказывает своему сыночку о том, как произошла там Земля или откуда появился их народ, да? И в этом рассказе может быть выдумка, а может и не быть выдумки. И в этом смысле Пятикнижие Моисея, но как минимум книга Бытие, да, она является мифом. Потому что это и есть древнее народное сказание о легендарных героях, там, да, боге, да, и происхождении жизни и явления природы. И в этом, опять же, ничего нет, но абсолютно такого мифического, сказочного априори на самом-то деле. Ну вот, такие дела. Еще комментарии прочитаю ваши. Андрей, добрый день. Вопрос вот в чем. Как вы считаете, можно религию отнести к структуре власти? Спасибо. Что вы имеете в виду? Отнести к структуре власти. Что власть? То, что это является инструментом власти, религия, это вы имеете в виду? Пожалуйста, уточните, я чуть позже вам отвечу, когда уточните. Дмитрий, верую, но в славянских богов. Ну, слава богу, что вы веруете хотя бы в богов, в бога. То есть вы не отрицаете, в принципе, сверхъестественную реальность. Тут есть маленькая сложность, Дмитрий, по поводу веры в славянских богов. У нас нет никакой информации, то есть нет ни одного вообще первоисточника, вот как Библия, например, да, того, что касается славянских богов. Нет вообще ничего. Там, если вы, допустим, читали книгу Велеса когда-нибудь, Юра Горбачев написал в «Одноклассниках» потрясающее сообщение. Да, и вам тоже большой привет. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, даже такими комментариями гнусными, то, что вы пишете, это нам поможет быть более популярными в социальной сети «Одноклассники». Так вот, у нас, допустим, вы можете назвать там Перуна или кого-то еще там, или кого-то еще там из славянских богов. Но нет ничего, вот нет никакого текстового документа, Дмитрий, ни одного вообще не существует в природе, который бы рассказывал о том, что это за, там, за боги, кто они, зачем они, откуда они, зачем они и что они хотят от людей вообще. Вот не существует такого документа. Книга Велеса, как известно всем, которая вроде бы об этом рассказывает, является, это уже весь мир об этом это признал, является, естественно, поддельным документом, поддельным текстом, даже не документом, а текстом, написанным, предположительно, в начале 20 века, в первой четверти 20 века. Ну вот, поэтому, ну, можно верить, причем вера в богов, она абсолютно алогична. Я вот уже показывал эту книгу сегодня, да, по логике, учебник по логике. Так вот, вера в богов, она алогична, потому что если мы определяем бога как какого-то там высшего, суверенного, который там создал все видимое, невидимое, материальное и нематериальное, который управляет всем, то получается, что такой бог может быть только один. Опять же, опираясь на логику, да, такой бог может быть только один, их не может быть много. Кто-то должен быть самым главным, ну, в любом случае, да, ну, вот, поэтому даже если вы веруете в богов, у этих богов должен быть какой-то главный сверхбог, который управляет всеми остальными богами. Юра Горбачев потрясающий комментарий пишет капсом, Не знаю, зачем он пишет это в этом эфире, но ну, пишите, пока есть возможность. Дмитрий Самохвалов, короче, язычники тоже люди. Язычники, все люди, конечно, все люди. Язычники и неязычники, верующие и неверующие, все люди, безусловно. Но у меня есть основания утверждать, что по-настоящему человеком можно стать только в контексте взаимоотношений с Иисусом Христом. Да? Вот, если хотите, я вам более подробно на этот вопрос в личных сообщениях отвечу. Александр Мерзляков. В какой вы церкви, название и город? Санкт-Петербург. Я являюсь пастором церкви в городе Санкт-Петербург. Это реформанская церковь, реформанская, пресвитерианская церковь, протестантская, небольшая, совсем небольшая церковь. Если хотите, можете к нам прийти в гости. Сергей, здравствуйте. По поводу доказательства существования Бога, Кант же их опроверг в своей книге «Критика чистого разума». Да, и вот в этой книге «Основа логики», между прочим, как раз-таки авторы Алексей Панич и Сергей Головин рассматривают все доказательства, которые Кант приводит в книге «Критика чистого разума», и показывают, почему эти доводы являются не совсем верными. Не совсем верными. Так что я рекомендую вам ее купить где-нибудь, если это еще возможно, ну вот, и прочитать эту книгу. «Основу логики» авторы Алексей Панич и Сергей Головин. Кроме того, есть прекрасный канал на Ютубе. Как же называется? Сейчас вам скажу. Одну секунду, сейчас буквально найду его и скажу, как он называется. Прекрасный канал, где именно с точки зрения рационализма и логики обсуждаются, рассматриваются вопросы бытия Бога и не только. Как же называется, интересно? Ну, в общем, я постараюсь найти его в процессе эфира. Мне очень удобно это делать в тот момент, когда я веду эфир. Но кому интересно, мне напишите, потом в личных сообщениях я вам скину этот YouTube-канал, где много-много всяких роликов по этому поводу написано. Сержик Удальев, очень любопытный молодой человек из города, по всей видимости, Минск, да? Скажите, отец Авраама был верующим или неверующим, то есть язычником? Ну, предположительно, он был язычником, предположительно, а может быть, даже и неверующим. Мы точно этого не знаем, но, судя по всему, он был именно язычником, скорее всего, поскольку есть основания полагать, что неверующих людей в то время не было вообще, они... Каждый во что-то верил, но вот, наверное, он верил в духов, еще в кого-то. Ну, предположительно, язычником он был. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Эфир наш продолжается и будет еще идти 25 ближайших минут. Любые вопросы, которые у вас есть ко мне, как к верующему человеку, пожалуйста, задавайте. Я на них постараюсь ответить. Евгений Иванцов, приветствую вас тоже, да? Спасибо, что вы смотрите нас. Ставьте лайки, делайте репосты. Мистер Серебро, я уверен, тоже поставил лайк и сделал репост. Дмитрий Самохвалов, аведы. Что значит аведы? Что я должен вам ответить по этому поводу? Аведы. Ну, да, я, кстати, их читал. Не все, естественно, но некоторые из книг читал. Ну, что я могу сказать вам? Есть такой трактат, да, например, сумма книг, сумма трактатов, которые рассказывают о реальности с точки зрения авторов этой книги, но, несмотря на это, потрясающая книга с точки зрения, там, скажем, такого, как бы это рассказать, исторического религиоведения, да, то есть читать интересно. Однако, если мы, допустим, сравниваем Библию и любую из книг Вед, да, или Упанишад, ну вот, или там Бхагавад-гита, ту же самую известную, да, которую кришнаиты почитают за свою самую главную священную книгу, если мы сравниваем именно с точки зрения исторической науки эти книги, то получается, что Библия в этом смысле имеет гораздо больше... У нас больше оснований считать Библию исторической книгой, чем Веды, Упанишады и что-либо еще из этого оперы. Ну вот. А все-таки, если мы говорим о доказательствах бытия Бога, да, или там мы сравниваем религии с точки зрения, какая из них более верная, то именно Библия дает нам гораздо больше оснований считать именно библейского Бога правильным, да, верным, истинным, настоящим, чем любого Бога, представленного в любой другой священной, вот так в кавычках, книге, в том числе и Веды. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты вот везде, где вы нас смотрите, пожалуйста, и Бигалайв, и Друг Вокруг, и Одноклассники, и ВКонтакте, и Ютуб. Вы все нам очень сильно важны, ваши комментарии, лайки, и еще кое-где есть ссылки в описании, пожалуйста, проходите по ним, подписывайтесь на канал, который там указан, и там есть еще дополнительная информация в этих ссылках, пожалуйста, проходите и, ну, в общем, поддерживайте нас в нашем эфире. Евгений Иванцов, на одной пенсии с мамой живем. Ну, это очень печально, на самом-то деле. Правда, очень печально. Я полагаю, что эта пенсия не самая большая, там, да, и на нее просто невозможно по-настоящему нормально жить. Если Бог есть, почему он не пришел к людям ни одного раза? Ну, это неправда, друзья мои. Сама суть христианства говорит о том, что, да, эти вопросики тоже уже были не один раз. Вся суть, ну не вся, конечно, но суть христианства заключается в том, что ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И это означает, что Бог однажды в лице Иисуса Христа пришел к людям, пришел во плоти, в теле человека, ну, как не в теле человека, а как человек пришел, он родился человеком и прожил жизнь нормальную, человеческую, безгрешную при этом. Ну, вот, зашел на крест, чтобы взять на себе грех человека, да, умер, заплатив за этот грех, воскрес и вознесся. То есть, на самом-то деле, Бог пришел к людям. Бог, понимая и видя, что люди не способны сами дотянуться до Него, естественно, зная, потому что Он их создавал, Он однажды сделал этот шаг в сторону человека. Он пришел к нему. И Он явил себя людям как максимально понятный, ну, насколько это возможно, да, близкий, любящий, жертвенный, милосердный Бог. Все это случилось, и об этом говорит Библия. Поэтому вы этот вопрос задавая, просто, наверное, не очень хорошо понимаете, и вернее, не то, что понимаете, не очень хорошо знаете вот историю библейскую, историю христианства и суть христианства. Опять же, если у вас есть желание, мы с вами можем по этому поводу пообщаться в личных сообщениях. Пишите мне. Меня зовут Владислав Юртов. В любых социальных сетях можете меня найти. И мы с вами пообщаемся, поговорим, даже если вы, даже встретимся, если вы живете в Санкт-Петербурге или в ближайшей области. Ее переписывали миллион раз, Библию, Дмитрий Смахалов пишет. Нет, конечно, не переписывали. Конечно же, нет. То, что вы пишете, это мнение скептика, причем скептика максимально далекого от научной информации по этому поводу. Научно, подчеркиваю, научно, Дмитрий, научно, то есть не я, как верун, как пастор, как там заблудший человек, как утверждаю, наука это утверждает, подчеркиваю еще раз, наука утверждает, что ту Библию, которую вы сейчас держите в руках, это та же самая Библия, которую в руках держали там люди, там, не знаю, конца первого века нашей эры, или как говорят, от Рождества Христова. Библию не переписывали технически, естественно, да. То есть свитки, были переписчики, которые брали один свиток устаревший, испорченный, там, не знаю, там, или там уже подвергнувшийся какой-то коррозии, там, да, и переписывающий его в новый свиток. Такое, естественно, было и многократно. Но что касается переписывание в смысле искажения смыслов, это полная ерунда. И как бы вы не хотели так думать, опять же, наука утверждает совершенно иное. Да? Мы держим в руках те же тексты, которые были в руках у людей 2000 лет назад. Что касается Ветхого Завета, 3000 лет назад, там, или 2500 лет назад. Это совершенно точно так. Ну вот, пожалуйста, погуглите по этому поводу информацию, вы все узнаете. Там, кумранские свитки и все такое прочее. Алика, ух ты! Плюс одна благодарность за ответ про верующих, признающих ограниченность, неидеальность своего понимания Бога, Библии и Вселенной в целом. Я требую от себя понимания идеального определенных тем из моего экспертного поля, и тем самым жду этого от людей религиозных. Мурк. Ну, как, слушайте, даже если мы говорим не о религии, а о науке, например, да, то есть научный подход, научный такой рациональный подход к жизни, то есть наука является наукой, опять же, поймите меня правильно, да, только тогда, когда она способна критически относиться к самой себе. Если наука не относится к самой себе критически, это уже не наука. Подчеркиваю, пожалуйста, внимательно послушайте, это, что я говорю, да, и в контексте, чего я говорю. Ну, вот. То есть даже наука, она скептически относится к самой себе. Ну, вот. И Библия, например, если мы берем Библию, я уже этот стих приводил многократно раз в своих эфирах, в одном там месте написано, например, да, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло, да, гадательно. То есть, с одной стороны, Библия утверждает, что мы способны к богопознанию, и Библия нам дает определенные базовые, там, базовые предпосылки, базовую информацию для нашего, как это по-русски сказать, для наших отношений с Богом, скажу так, да. Но вот у нас есть догматы определенные, которые мы утверждаем, на которых мы основываем свою религию, свою веру, да, и из которых мы не можем сойти, да, ни в коем случае. Вот есть базовые вещи, которые мы утверждаем, и мы с них не сходим, и не можем сойти, и не желаем сойти. Но при этом одновременно мы понимаем, что наше, тем не менее, богопонимание, оно ограничено, как минимум потому, что Бог – это Бог, а мы-то мы, да, мы люди, у нас очень ограниченный ум. Кроме того, какие-то вещи просто невозможно объяснить. Даже наши базовые, допустим, доктрины о Троице, то есть мы объясняем, почему мы верим в Бога Троицу, и существуют и краткие объяснения, типа афанасьевского символа веры, существуют более пространные объяснения, типа трактата о Троице, там, того же Августина Блаженного, предположим, или более современные книги. Но при этом мы в любом случае понимаем, что наше объяснение, оно ограничено нашим пониманием и тем текстом Библии, который мы имеем. Как ни крути. А какие-то вещи мы в смысле вообще не можем в принципе объяснить. Например, так называемый компатибилизм, да, что это такое? Это, с одной стороны, мы утверждаем, что Бог абсолютно всевластен, Бог все контролирует, Бог все держит в своих руках, Он все, что в этой жизни есть, существует, и Он определяет, да, то есть все, что происходит, происходит только потому, что Бог этого захотел, и не просто захотел, а проактивно захотел, да, ну вот. С другой стороны, мы утверждаем, что человек ответственен за свои поступки. Два эти утверждения как будто бы противоречат друг другу, да, то есть если Бог все определяет, все решает и все под его контролем, то мы не ответственны за то, что мы грешники, потому что, ну, это же Бог сделал нас грешниками, да, получается. Но эти два утверждения, они в Библии существуют одновременно, и мы говорим о том, что это две параллельные прямые, которые пересекаются на небесах, ну, как бы, да, то есть они вроде существуют одновременно, противоречат друг другу, как будто бы. Но, вот, но в рамках божественной реальности, там, сверхреальности, эти две истины, они не противоречат друг другу. Просто пока мы не можем понять, как они уживаются вместе, скажем так. Вот такие дела, Алика. Ну, спасибо вам за комментарий в любом случае. Ставьте лайк, делайте репост. Есть галочка в настройках стримсофта «Отразить кадр». Не везде такое есть. Я транслирую напрямую с телефонов в некоторые социальные сети, и там в настройках этих приложений такого, к сожалению, нет. Интересный вопрос, я сейчас прочитал в личке. Я тут ехала сейчас после ночи музеев, и в 7.46 АМ, ну, то есть утра, неопознанные женщины в платках стояли на ступенях храма перед закрытыми вратами. Это они чего? Так на воскресную службу рвутся или все-таки с большей вероятностью послушницы, у которых просто нет ключей? Я не знаю. Я, если честно, не помню, когда утренняя служба начинается в церквях. Но вполне возможно, они ждут именно ранней службы, пришли вот помолиться в церковь утром. Вы знаете, на самом деле, даже в наших протестантских домах молитвы, в некоторых, у меня, допустим, есть такая дружественная церковь, они в городе Волхов находятся, они каждый день, это церковь протестантская, они каждый день собираются в доме молитвы, так они называют то здание, где собираются, в 7 утра, каждый божий день, в 7 утра. Они встречаются и молятся за церковь, за город, за свой, за предстоящие события в дне, за свою работу, благословляют друг друга. Это классно, на самом деле. В 7 утра, да. У нас есть церкви, в которых существуют малые такие группы, так называемые. То есть церковь большая, но они маленькими группами встречаются раз в неделю. Кто-то каждый день там в 6, в 7 утра пьют кофе перед рабочим днем. Опять же, благословляют друг друга, общаются. Это классно, потому что ну, верующим людям нужно общаться друг с другом. Не только по воскресеньям, но и в течение недели. Поддерживать друг друга, делиться какими-то мыслями, молиться друг за друга. И для верующих это вполне нормально. То есть фанаты, не знаю, там футбольные, они так не встречаются, хотя тоже встречаются, да, там попить пивка где-то в спортбаре. Ну, вот, и верующие в этом смысле более нуждающиеся люди, чем эти самые фанаты в общении, в том, чтобы благословлять друг друга, благословлять, но желать хорошего, молиться, да, сопереживать, участвовать в жизни. И поэтому ну, классно, что эти люди пришли так рано в церковь, на самом деле, хоть она и церковь, которую я не очень поддерживаю, в смысле богословия, да, то есть другая конфессия, но для меня в любом случае это приятно. Что вот такое случается. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Осталось до конца эфира буквально 11 минут. И у нас есть еще время ответить вам на любые вопросики. Какие бы они ни были. На абсолютно любые вопросики, касающиеся моего личного отношения, как верующего человека, к любым событиям в мире, или к явлениям, там, не знаю, или к чему-то еще. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Я постараюсь вам на эти вопросы по возможности, опять же, ответить, если мне хватит, конечно же, на это своего ума и опыта, скажем так, ума и опыта. Так, вот сейчас я еще постараюсь найти вопросы. Все священники воры и обманщики. Ну, да, спасибо. Спасибо, конечно, за комментарий. Но это же, вы же понимаете, я уверен, что вы абсолютно здравый человек, вы умный человек, я вот абсолютно уверен, ни капли в этом не сомневаюсь. И вы же прекрасно понимаете, что фраза, что все священники воры и обманщики, это фраза такая же, как вот все мужики козлы и все бабы неверные, скажем так, да, это та же самая фраза, это про то же, там, или там, не знаю, все, я не знаю, там, да все что угодно можно придумать на самом-то деле, да, обобщая и ставя всех под одну гребенку. Нет, конечно, совершенно точно есть, я с вами согласен, совершенно точно есть священники, которые являются ворами и обманщиками, и мошенниками, вот 100% есть, да, и, наверное, даже я таких знаю, скажем так, да, представителей этого сословия, пасторов, священников, которые, ну, к сожалению, оказались ворами и обманщиками, и мошенниками. Да, к сожалению, встречал таких людей. Но я при том точно так же знаю, если говорить о православной церкви священников, которые работают на двух работах, то есть он служит в церкви и еще на двух работах работает, да. Я знаю священников, которые имеют прекрасное образование, которые являются докторами наук,
И они стали священниками и служат в каком-то там деревенском храме, и у них дырявые ботинки, потому что у них нет денег на покупку новой обуви. Я знаю пасторов, которые ходят без зубов, потому что они служат вообще совсем без зубов. Они служат тоже пасторами в глухих деревнях, и у них буквально цинга. Там у них так мало денег, что они там все там свои финансы отдают своим детям, чтобы покупать фрукты, овощи своим детям и своей жене, чтобы они ели хорошо. А при этом у них, у самих начинается цинга. Буквально в 21 веке в Российской Федерации, в Ленинградской области у человека цинга. Вот и все. А вы говорите о том, что они все воры и обманщики. Ну, конечно, это полная ерунда на самом-то деле. Ну, как так можно вообще утверждать, обобщать и утверждать, что все они... Нет, но нет. Есть врачи, которые являются там взяточниками, обманщиками. Или просто неучи. Есть там полицейские, которые берут взятки. Есть военные, которые воруют или совершают преступления. Есть чиновники, которые обманывают народ и также берут взятки. Но при этом, при всем, говорит, что все врачи или все преподаватели в школах являются там педофилами, взяточниками и убийцами. Ну, это же полная ерунда. Ну, это как бы, ну, как минимум, это там, да, как минимум нечестно, интеллектуально нечестно. А тем более утверждать на этом основании, например, да, что, допустим, вы встретили врача, который совершил ошибку, а я сам лично, я об этом много раз в эфире говорил, я сам лично являюсь человеком, над которым врачи ошибались, да, например, да, и очень, ну, скажем так, критически ошибались. У меня там неправильно сросшаяся нога, потому что врач оказался недобросовестным, и он хотел заставить меня заплатить ему 90 тысяч рублей за платную операцию, и поэтому не сделал мне вообще даже нормально бесплатную. Да? Из-за этого у меня сейчас нога кривая, правая. У меня вот, ну, вот здесь, например, шрам на брови, это не драки, это следствие врачебной ошибки. Но при этом мне язык не повернется на сказать, что все врачи бездари, и что вся медицина, в принципе, является лженаукой. Это же полная, ну, даже не знаю, как сказать, да, полная ерунда. То же самое священник. Вы смотрите телевизоры, в интернете какие-то статьи о том, что там тот-то и тот-то священник оказался, ну, не очень хорошим человеком, да, мягко говоря. Тот и тот-то пастор протестантской церкви оказался не очень хорошим человеком. Но вы при этом не читаете сообщения, потому что их не пишут, да, о том, что, например, протестантская церковь в Российской Федерации, например, да, или вообще на постсоветском пространстве является, это просто хедлайнер и один из основных институтов, которые борются с наркоманией успешно, причем более успешно, чем светские всякие наркологические вот эти клиники и все прочее, понимаете? Это объективный факт. Если вы в теме, вы это прекрасно знаете, понимаете? Протестантская церковь сегодня является самым эффективным институтом, инструментом борьбы с наркоманией и с асоциальными элементами в нашей стране и на постсоветском пространстве. Вот и все. Ну, как минимум, хотя бы, да? Это же круто. Это, конечно, круто. Конечно, круто. Ну вот, но вы почему-то основываете свое мнение, вы видите все плохое, но не видите ничего хорошего. Ну, не знаю. Так, Алексей, никогда еще никто не ответил, но всегда пишет, что ответит. И снова пишет, что будет отвечать. Вопрос простой, поистине Христовый. Почему апостолы лживые и лукавые с посланием к Коринфянам? Что? В этом месте ничего, ни одного слова не написано о том, что апостолы являются лживыми. Да? Ни слова вообще. Не написано, что апостолы лживые и лукавые. Там написано о том, что будут люди, которые придут и будут себя называть апостолами. И в этом смысле они лжеапостолы. То есть они будут себя называть посланниками Бога, но по сути они лгут. То есть они лжеапостолы, они не посланники. Они не послы Бога, они лжепослы. Они называют себя таковыми, но таковыми не являются. Вот о чем там речь. Все просто. Ну, элементарно и просто. Сам текст говорит об этом максимально понятно. Если вам непонятно то, что написано в синодальном переводе, то, пожалуйста, возьмите новый русский перевод. Да, это прекрасный текст. Или там РБОшный перевод. Они все более простые, там все ясно и понятно. Еще раз, в этом тексте ничего не написано про то, что апостолы Христовы являются лживыми и лукавыми. Там написано о том, что будут люди, которые будут называть себя апостолами, но которые таковыми не являются по сути. Вот и все. Максимально просто и понятно там написано. Надеюсь, вопрос исчерпан. Так, ну что же, я слышал, что нельзя использовать средства контрацепции в церкви, и поэтому одна из причин, я не прихожу в церковь. Тоже я, по-моему, отвечал на такой вопрос несколько месяцев назад. Ну, скажем так, это непростой вопрос, и мне тоже будет, наверное, сложно на него ответить. Тем более я не являюсь медиком, гинекологом и плохо разбираюсь в средствах контрацепции с научной точки зрения. Но, насколько я понимаю, есть два вида средств контрацепции. Возможно, я ошибаюсь. И я готов там покаяться в этом, да? Есть средства контрацепции типа, например, презервативов или таблеток, которые на регулярной основе принимаются, которые, в принципе, не дают забеременеть, да? В принципе, не дают забеременеть. Такие средства контрацепции церковь не отвергает на самом-то деле. Ну, по крайней мере, большая часть церкви. И вполне, ну, скажем так, нормально к ним относится. Есть средства контрацепции, которые убивают уже оплодотворенную яйцеклетку. То есть там после интима, после интимных отношений, женщина там думает, что она могла бы, может быть, забеременела, да, она там либо съедает таблетку, либо там какую-то свечку вставляет себе, и это уничтожает уже оплодотворенную яйцеклетку. Такие средства контрацепции мы осуждаем, конечно же, да, потому что любая оплодотворенная яйцеклетка является уже жизнью, и в данном случае происходит убийство. Но, во-первых, надо понимать, что на самом-то деле, когда мы говорим о реальности, то у женщины вымывается из влагалища, из матки массу оплодотворенных яйцеклеток, которые просто не имплантируются, я уже начинаю говорить таким языком, которые не прикрепились к стенке матки, ну, как бы, и в итоге развитие плода не произошло. Во-вторых, по сути, есть же, например, такой, так называемый, прерванный половой акт, когда люди, ну, эякуляция не происходит внутри женщины, да? Это тоже, в принципе, способ контрацепции. Вот. Вопрос упирается, в первую очередь, в то, что считает ли христианская церковь, что все, любой половой акт должен заканчиваться беременностью. Нет, мы так не считаем. Большая часть церкви так не считает. Секс нам дан не только для зачатия детей, но и для удовольствия тоже, в том числе для отношений. Ну вот. И в этом смысле не каждый половок должен заканчиваться беременностью, рождением ребенка. И контрацепция, которая не предполагает убийство уже начавшейся жизни, мы, наша деноминация, я в частности, мы не против этого. Но вот как-то так. Надеюсь, я вам ответил на ваши вопросы. К сожалению, у нас уже не остается времени на другие вопросы, а их тут посыпалась прям масса под конец эфира. Ставьте лайки, делайте репосты. Помните о том, что эфир «Верю, не верю» выходит два раза в неделю, в понедельник в 11 часов утра и вторник в 16 часов московского времени. Подключайтесь, готовьте свои вопросы, и я постараюсь на все на них ответить. Ну а пока, всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.